Хабаровский эксперт. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаровск. С вами Надежда Выходцева. Мы говорим о главном с ведущими экспертами. Лес – наше основное богатство, ну, в регионе, да, огромное количество пространства у нас занимает именно леса. И это потенциально экономически у нас благоприятная, как будто бы, структура. Сырье мы можем куда-то там доводить. Но эту структуру, эту сторону экономики сейчас... не литературно скажу, колбасит. Вот буквально 27 числа было объявлено, что правительство Хабаровского края отстранили от должности главу управления лесами Константина Хрянина на время служебной проверки. Проверку инициировал губернатор Сергей Фургал. Повод – санитарные рубки в районе озера Амут в Солнечном районе. Кроме всего прочего, буквально недавно наши лесодобытчики и лесоэкспортеры направили письмо премьер-министру новому, с тем, чтобы сняли с них повышенные пошлины, которые уже ввели в эксплуатацию, так скажем. Да? И вот обо всем об этом, что происходит с этой отраслью, потому что один из наших гостей, одна из наших гостей, Наталья Пудовкина, как-то однажды сказала, что я тут занималась своим министерством, социальными всякими делами, думала, что у меня там все хозяйство немножко запутано, но когда я окунулась в лесные отрасли, оказалось, что дела еще более запутаны. Вот в этих путанных делах мы будем разбираться вместе с Александром Николаевичем Сидоренко, председателем ассоциации «Дальэкспортлес». Доброе утро.
Доброе утро.
А что вас побудило к тому, чтобы обратиться к премьер-министру?
Прежде всего, в 2007 году правительство Российской Федерации, являясь собственником всех лесов, которые произрастают на территории страны, это по закону так, оно решило, что активом нужно использовать, распоряжаться еще более эффективно, и приняли такую стратегию индустриализации лесной промышленности, которая означает, что экспортировать круглое бревно сейчас уже, наверное, не совсем по-хозяйски. Давайте мы из этого круглого бревна будем делать продукцию деревообработки, доски.
Это в 2007 или в 2017?
В 2007 году, 13 лет назад. Uh-huh. Доски, шпон, фанеру, плитную продукцию, любую другую, которая включает в себя добавленную стоимость и является более законченным продуктом, который можно продавать на внешнем рынке с побольшей стоимости. В связи с этим были приняты соответствующие распоряжения правительства, которые поэтапно ничего другого не придумали, как начали повышать экспортную пошлину на круглое бревно с тем, чтобы людям деваться было некуда, а они шли в деревообработку. Но так исторически сложилось, что для всей страны установили порядок квотирования, то есть предприятие имело право получить квоту на экспорт круглого бревна с пошлиной 13% экспортная пошлина, а вне квоты пошлина 80%. А на Дальнем Востоке по какому-то недоразумению этот механизм не был введен, пошлина была 25%. И за 10 лет фактически 25-процентная экспортная пошлина, а это означает, что четверть вашей выручки, она сразу уходит в бюджет или из вашего бюджета уходит. Деньги вымыты были из отрасли. Mm-hmm. А все ключевые проекты деревообрабатывающие, они начинались еще задолго до этой индустриализации. Сама экономическая основа бизнеса, она определяет, что идти нужно туда, где есть прибыль. Поэтому предприятие и вообще сама российская экономика, она молодая относительно. С 91 года, когда Советский Союз перестал существовать, и руководители предприятий начали самостоятельно принимать решения, уже по-хозяйски, а как им распоряжаться теми возможностями, которыми у них есть. И я бы хотел коснуться...
Давайте мы еще пригласим к разговору. Давайте. В силу того, что этот вопрос затрагивает очень многих. Вы в своем письме тоже говорили о том, что пострадают многие люди, да? А у нас еще есть охотники и все такое прочее. Они тоже, я думаю, имеют вопросы к лесодобытчикам, потому что у вас некоторые есть конфликт интересов, получается.
Ну, я не думаю, что цивилизованном леспромхозе и цивилизованный охотник, они имеют конфликты.
Хорошо. 8-909-852-3322 наш WhatsApp. Вы можете задавать на него вопросы. Еще раз напомню, телефон 8-909-852-3322. У нас в студии Александр Николаевич Сидоренко, председатель ассоциации «Дальэкспортлес». 25% были, сейчас 60% с 1 января.
Сейчас 60%.
Сейчас 60%. вы считаете, что это было не совсем удачное решение?
Я вообще ничего не считаю. Просто показатели статистические 2019 года показывают, что лесная промышленность Дальнего Востока упала в производстве в лесозаготовке на 30%, в выпуске пиломатериалов на 15%. Доля экспорта в 2018 году пиломатериалов в экспорте всей этой продукции была 25%, а в прошлом году стало 20%. Деградирует как лесозаготовка, так и деревообработка. И у нас под угрозой с вами уже в 2019 году началось сокращение рабочих мест. В лесной промышленности Дальнего Востока работает занятых 40 тысяч человек. В 2020 году прогнозируется потеря рабочих мест порядка около 17 тысяч человек. А это рабочие места в отдаленных, северных, глухих монопоселках, в которых другой работы нет.
Ну вот видите, получается, что лес так хорошо вырубался в наших краях, что весь лес более-менее деловой, да, остался только лишь на севере.
Нет. Он всегда, деловой лес для промышленной цели, он всегда растет на севере, на юге его не растет.
Ну, наши морозы там позволяют все-таки какой-то там лес выращивать, и деловой в том числе, насколько я
Где?
Понимаю. Ну, там же Вяземский лозо.
Ну, конечно, твердолистный дуб, ясень, он не является промышленным. Дальний Восток в 2018 году, по прошлому году пока информации нет, Рослесхоза, вырубил 21 миллион кубометров. Из них дуб 1 миллион кубометров, дуб, ясень. Это не является отраслевым продуктом, это всего лишь как ювелирное изделие в добыче золота. Это уже прям совсем не то.
Совсем не то, да? Ну вот смотрите, кроме того, что...
У нас-то и БАМ построили для того, чтобы осваивать северные территории с этой целью.
Ну да, это, все добывают с севера полезные ископаемые, но север от этого, вот, у меня лично мой вопрос, счастлив ли я от этого север? Вот смотрите, я когда готовилась к нашей с вами встрече, мне было чудесное утро, я прям погрузилась в всю лесную отрасль с 6 часов утра. Вот смотрите, в 2015 году объяснение того, почему именно необходимо вводить повышенные экспортные пошлины, были следующими. Сейчас, ну, на 2015 год, кубометр сырья, кругляка, стоил 20-30 евро. А кубометр сырья уже в пиломатериале мог бы стоить 250-400 евро. То есть можно было бы покрыть вот эти пошлины большие. И приводился в пример опыт Швеции и Финляндии, что они таким образом тоже защищают свой лес. У нас вот как бы ради благого дела вроде бы как.
Я думаю, что у вас калейдоскоп цифр, который совершенно не относится к одному предмету, к одному товару. Он, может быть, и относится к лесной промышленности, но лесная промышленность состоит из различных пород деревьев, из различных диаметров и сортов. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я, наверное, догадываюсь.
Попробуйте.
Но где вы это взяли? Первый
статья.
Вопрос.
Статья в лесную, про лесную отрасль, как раз повышение цен.
А где это было опубликовано?
Сейчас я его не найду, но если вас это интересует, я вам перешлю.
Меня это не интересует, потому что абсолютно это не соответствует действительности. Ни одна цифра, которая у меня вам указана, она не соответствует той отраслевой номенклатуре, которая у нас есть на Дальнем Востоке.
А что у нас на Дальнем Востоке? Все равно какая-то логика введения.
Никакой логики нет. Логика лишь одна. Если мы разрабатываем какие-то решения государственные, то целью государства являются люди, которые в этом государстве живут. А в результате принятия наших действий, решений угнетается целая территория. А какую цель мы достигаем?
Не ко мне вопрос, я к государству не отношусь, я зеркало.
Мы часть государства.
СМИ — это просто зеркало, которое отражает то,
что есть. Я думаю, что те цифры, которые вы говорите, это ментальная ловушка, которую неквалифицированные люди применяют с очень высокой помпой и претензией на компетенцию. Вот у меня такое лишь оценка этого события, о том, что вы сейчас говорите.
Хорошо, давайте мы продолжим наш разговор и разъяснение, что происходит в лесной отрасли, потому что я думаю, что городские жители редко когда появляются в самом...
В тайге.
В тайге, да. И вот поэтому мы ждем вопросов, комментариев от радиослушателей, которые в этой тайге были. 8-909-852-3322. У нас в гостях находится Александр Николаевич Сидоренко, председатель ассоциации «Даль Экспорт Леса». Мы обсуждаем информационным поводом стало то, что экспортеры леса обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину про то, что сейчас в отрасли наблюдается кризисная ситуация после повышения пошлин на экспорт необработанного леса из региона, в частности, да, до 60%.
Полезный час. На радио «Комсомольская правда», Хабаровск.
Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочней. Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир. Ты брал свои вершины не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Другой держался русло и течение ловил подальше от крутых берегов. Он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. И жизнь его похожа на фруктовый кефир. Видал я и такое не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.
Реклама. Главный матч чемпионата России по хоккею с мячом. Сможет ли хабаровский «СКА-Нефтяник» дать отпор красноярскому «Енисею»? 1 февраля в 17 часов в арене «Ерофей». Этот матч нельзя пропустить. Аудитория 0+. Билеты в кассах арены «Ерофей». Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске минус 8. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду, а порывами до 4 метров. Атмосферное давление чуть выше нормы, 762 миллиметра ртутного столба. Влажность 59%. Синоптики осадков не прогнозируют. Вечером 28 января в краевом центре 14 градусов ниже 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду, а порывами до 4. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность составит 77%. Снега не будет. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на новом сайте radiokp.ru.
Хабаровский эксперт на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда», Хабаров, с вами Надежда Выходцева. Мы говорим о главном с ведущими экспертами. И сегодня у нас в студии Александр Николаевич Сидоренко, председатель ассоциации «Даль Экспорт Леса». Доброе утро, да?
Доброе.
И я еще раз напомню, что экспортеры леса считают, что они находятся в кризисной ситуации, потому что грядет, или уже даже с 1 января объявлено, повышение пошлины на экспорт необработанного леса из региона до 60%. По этому поводу они написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В принципе, вот когда вы говорили, да, про 2007 год, еще когда это было объявлено, еще в 2006 об этом обсуждалось, в 2005 это обсуждалось, и даже есть сведения о том, что в 2006 в ожидании повышения цен на 50%, ну, вот этот рост пошлин, в Китае и в ожидании повышения пошлин цены на необработанную древесину в Китае, Индии, Японии и Южной Корее в 2006 году повысились аж на 50%. Может быть, опять же, это хорошо к тому, что мы
рассказываем. Знаете, есть события, которые совпадают, и люди интерпретируют их и связывают как единую логическую цепочку. Но если мы посмотрим 2005, 2006, 2007 году, это предвестник кризиса Lehman Brothers, который произошел в 2007 году, 2008 году в США от деривативов. Перед каждым кризисом есть свои предыстории, которые как раз и характеризуют повышение цен. И то, что мы видели в 2005, ну, 2006-2007 года, это как раз то, что предвещает кризисы. И есть циклы в экономике, есть теория длинных волн Кондратьев, которая во всем мире также изучается, есть множество других теорий, которые определяют цикличность происхождения тех или иных событий. Поэтому иногда нам проще объяснить события, увязав прям совсем... Ну, по признакам малосопоставимые показатели. На самом деле то, что происходило с ценой в тот период, оно было предвестником кризиса. А это раскрученная экономика, перегретая экономика, необеспеченные товаром деньги. Все это провоцирует, что за одну и ту же единицу товара все больше платится необеспеченных денег. Вот он и рост цены.
Угу. Хорошо. Но тогда идея о повышении пошлин, ну, в резких, вроде бы отошла на нет. До 60-80%, которые ожидались там, по-моему...
Было принято постановление правительства в 2007 году, но учитывая, что отрасль фактически Российской Федерации не была готова к такому шоковому изменению своей... метаморфозы не произошло, перерождение от экспорта круглого бревна в деревообработку за один год, для этого требуется десятилетия. Нужно поставить технологии. Технологии, чтобы их заказать, нужно 2 года, чтобы их произвели. Это качественная технология. Отвод земельных участков, подключение сетей, монтажная работа. Это как минимум 3-4 года. А еще к этому нужно набрать персонал, который нужно научить на этом работать. А еще к этому нужно подключить рынки, которые должны научиться потреблять и захотеть, и хотеть потреблять. Так вот, в результате всех этих итераций Япония вообще отказалась от покупки российского бревна и пиломатериалов. Япония сократила с 5 миллионов кубометров потребления ежегодно из России до, ну, может быть, 120 тысяч кубов сейчас. Мы потеряли рынок Японии. Наше место прекрасно заняли США, Канада, в Китае. И если раньше Российская Федерация, Дальний Восток, на Китае занимали 52% доли в древесной продукции, то сегодня у нас 18%. Угу. Даже если нас вообще там не будет, вообще никто не заметит. Вот просто никто не заметит. Мы теряем свою позицию на международных рынках, которые завоевывались годами, десятилетиями.
Хорошо. Наш WhatsApp 8-909-852-3322. И есть у нас один замечание. На Найском районе тайга похожа больше на парк. Всех войны вырубили сейчас китайцы на условиях субаренды. Как термиты опустошают тайгу. Зла не хватает на этих лесорубов. Правильно, пошлины вам выписывают. Можете прокомментировать?
Ну, конечно. Я думаю, что каждый человек имеет право на свое мнение. И более гражданская позиция в том, чтобы о всех случаях, которые человек данный выявил, сообщать в правоохранительные органы. Сегодня доступность обращения граждан в любой правоохранительный орган, в прокуратуру, в следственный комитет, в УВД, посредством электронной связи, посредством прямого обращения через сайт, она доступна, и она очень великолепна. Поэтому если он опасается, что на локальном уровне там ничего не изменится, пусть обращается в краевую органы, в федеральные органы, по ДФО, в Российскую Федерацию. Поэтому я думаю, что этому человеку нужно просто грамотно и полно реализовать свое неодобрение через своевременное и качественное обращение в куда следует. Ну, так вот,
как это называют по старинке, да? Скажите, пожалуйста, но вот опять же, когда я готовилась к нашей с вами встрече, тот же в статье упоминалось имя полпреда. В Забайкалье ущерб от незаконных вырубки леса увеличился в 2 раза. Тут называлась цифра 550 миллионов рублей. Это сумма из расходов. И в Забайкалье, вот про Дальний Восток не нашла, имеется в виду про Хабаровский край, да? Но почти около 1000 преступлений связаны с незаконным оборотом леса.
Очень хороший вопрос очень хорошая тема. Я всего лишь хочу сказать, что из 21 миллиона кубометров, которые по данным Рослесхоза вырублены на Дальнем Востоке в 2018 году, 127 тысяч кубометров вырублены незаконно. Это 0,58%.
Это уровень, если вы находите...
уровень правонарушений в лесной промышленности. 0, меньше 1%. Это первое. Второе. Оценка ущерба. Лесной промышленности Дальнего Востока в 2018 году в результате вот таких действий нанесен ущерб в размере 2,4 миллиарда рублей. Вот этой незаконной рубкой. А в 2018 году, по данным Рослесхоза, на Дальнем Востоке сгорело 2,8 миллиона гектаров земли. Это площадь Бельгии. Просто сгорело все. Деревья, трава, гумусный слой. Ну, одни камни остались. И этот ущерб по методологии, которая у нас существует, оценен в 2,7 миллиарда рублей. Так вот, сопоставимость показателей. Срубили 127 тысяч кубометров древесины, но при этом плодородный слой остался, подрост остался, экология осталась. Ущерб 2,4 миллиарда рублей. И сгорела Бельгия, вот просто сгорела.
Территория,
сопоставимая. Ну, да, 2,7 миллиарда рублей. Это очень серьезная ментальная ловушка, которая имеет методологическую, наверное, ошибку, потому что вот кому скажи об этом, ну, это просто кошмар. Хочется всех расстрелять. И вот этот товарищ Основнайского района, я просто его поддерживаю. Но здесь очень, очень важно грамотно разобраться, что сопоставимость ущерба от лесных пожаров и от незаконных рубок, она просто колоссально различается в разные стороны. Я не поддерживаю незаконные рубки.
Я думаю, знаете, что беспокоит человека...
Несправедливость.
Все-таки есть воздух, им надо дышать, есть вода, ее надо пить. Лес, тоже, если из него можно построить дом, но лесовосстановление. То есть, если человек сравнивает, думаю, что он беспокоится о том, что вот этих войн, на которые ориентирована, да, лесозаготовка, да. Их просто нет. Там просто лесное...
Они просто истощаются, да?
Да. Подрост
никакого. У нас
никакого.
Территория
передается
участок лесного фонда в аренду. И он составляет, например, какую-то большую площадь. Эта большая площадь делится на 100 участков. И вам разрешают в год рубить только лишь 1/100 часть этого участка. С тем, чтобы на второй год вы перешли на второй участок из этой 1/100. И на 99-й год вы пришли к 100-му участку, но за собой вы садите. На 101-й год вы возвращаетесь туда, где 100 лет назад вы рубились. Это называется принцип неистощимого лесопользования.
Ну, видимо, за это есть сомнения.
Сомнения есть у всех и всегда. Но кроме этого должна быть еще знание. И за этим следит очень серьезный Рослесхоз, наука. И будьте уверены, принцип неистощимого лесопользования в лесах Российской Федерации, он как нигде строго поддерживается.
Александр Николаевич, мы вынуждены признаться, у нас был знак практически свыше. В студии был Александр Николаевич Сидоренко, председатель ассоциации «Даль Экспорт Леса». Мы обсуждали очень скоро, буквально набегами, ситуацию в лесной отрасли, которая сейчас себя ощущает в кризисной ситуации, потому что вырастают пошлины, выросли уже на 60%, пошлины выросли на экспорт леса. Хорошо ли это, плохо, уже решать вам.
Время покажет.
Да, время покажет. Встретимся после небольшого перерыва, там мы будем говорить о защите персональных данных.
Полезный час на радио «Комсомольская правда» Хабаровск.
Я шагаю по проспекту, по ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить. И поэтому иду, иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его воздух, простуды сквозняков, запахом бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая воздух, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов.
сказка, город мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая воздух, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов. Дым высоких труб, бег седых облаков нам укажет приближение холодных ветров. Танец солнечных лучей в паутине проводов над чистыми крышами обшарпанных домов. Иду навстречу цветным витринам, мимо пролетают дорогие лимузины. В них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами.
Уроки русского на радио «Комсомольская правда».
Слово «эскимо» происходит из языка индейского племени алганкинов. В переводе на русский оно означает «едящий сырое». Так индейцы называли своих северных соседей из канадской тундры. А вот по поводу того, как это слово стало названием для мороженого, есть несколько версий. По одной из них французский кулинар Шарль Жерве начал продавать мороженое на палочке в одном парижском кинотеатре, где в те дни шел документальный фильм об эскимосах. По второй версии, эскимо придумал американец Христиан Нельсон. Оно представляло собой брикет мороженого в шоколадной глазури и называлось «эскимо пай», то есть «пирог эскимоса». И третья версия отличается от второй только действующими лицами. Якобы новый сорт мороженого под названием «пирог эскимоса» придумал датчанин Кристиан Кент. Так или иначе, все это происходило в начале 20-х годов прошлого века, а в нашей стране эскимо появилось в 1937 году. Говорят, что это была личная инициатива наркома продовольствия Анастаса Микояна.
Уроки русского.
Иркутск. 91,5.
Воронеж. 97,7.
Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа. 89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул.
106,8.
Екатеринбург.
92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
На радио «Комсомольская правда».
10:30 в Хабаровске, в студии с новостями Ульяна Коскина. Здравствуйте. У бизнеса Хабаровского края должно быть больше возможностей для участия в крупных федеральных проектах, так считает губернатор Сергей Фургал. По его словам, структура экономики региона опирается на транспортный комплекс и промышленность. Последние 4 года по экономическим показателям регион не уступает общероссийским. Также глава региона отметил, что благодаря жесткой бюджетной консолидации правительству удалось сократить дефицит бюджета более чем в 3 раза. Кроме того, стабилизировали рост госдолга. Однако сегодня бюджет края по-прежнему напряженный, расходы на тарифы. Тарифное выравнивание потребителей в северных районах постоянно растут и составили почти 5 миллиардов рублей в 2019-м. А между тем, дотации на решение проблемы последние 3 года остаются неизменными. Найти конструктивных решений со стороны Минфина России пока не удается. Владельцы дальневосточных гектаров в Хабаровском крае могут оформить льготную ипотеку в 3 банках. Речь идет о рекордной ставке в 2%. Кредитные организации утвердило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. По предварительным данным, список будет расширяться. Возрастных ограничений для владельцев гектаров не установлено. Срок выплат составит до 20 лет. Максимальная сумма займа 6 миллионов. Первоначальный взнос по программе не менее 20% от стоимости объекта. Амур и Салават Юлаев проведут 2 игры в Хабаровске. Матчи состоятся на льду Платинум Арены 28 и 29 января. Сообщается, что уфимский Салават Юлаев неважно выступает в текущем сезоне. Сейчас у команды Николая Цулыгина 57 очков. Не так уж много для гранда КХЛ. Команда расположилась на 6-м месте в таблице Восточной конференции. При этом на 5-ке наступает Кунлунь Ред Стар. Амура же терять практически нечего. Тигры в тяжелой турнирной ситуации. У них 44 очка и последнее место на Востоке. Команда Александра Гуляева еще ни разу не побеждала в 2020-м, проиграв 9 матчей подряд. Желающих заниматься отловом бродячих собак в Хабаровске нет. Торги завершились в начале года без единого участника. В управлении ЖКХ и ИЖФ объяснили, уточнили, что с 1 января 2020 вступили в силу новые правила выгула и содержания собак. Сумма контракта более 10 миллионов рублей, но объем работ по сравнению с прошлым годом значительно увеличился. Теперь животных необходимо отлавливать, стерилизовать и маркировать. Весь процесс также нужно фиксировать на видео и размещать найденных собак на интернет-площадке. Спецкомбинат, который в прошлом году занимался этой деятельностью, не решается взять на себя такие обязанности. Повторный конкурс состоится в феврале. Все подробности на новом сайте radiokp.ru. Сейчас Хабаровский минус 15, без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Ульяна Коскина, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
Хабаровский эксперт на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаров, с вами Надежда Выходцева. Мы говорим о главном с ведущими экспертами. Сегодня мы отмечаем День защиты персональных данных. И, ко всему прочему, меня заинтересовал еще один вопрос. Вот недавний случай, когда мужчина оставил двоих детей, и все СМИ, в том числе, очень быстро озвучили его имя. Вот при этом никакого суда еще не было, ничего не было. И у меня, опять же, возник вопрос. Не к ситуации самой, а к защите персональных данных, потому что мы готовились. Прям масса потоков, масса размышлений на эту тему подбросила просто сама жизнь. Поэтому у нас в гостях находится Ирина Петровна Бянкина, заместитель начальника управления правовой статистики прокуратуры Хабаровского края. Доброе утро.
Здравствуйте, Надежда.
Да, мы будем с Ириной разбираться именно в том, что есть такое персональные данные и как их защитить. Если у вас есть вопросы по этому поводу, то наш WhatsApp 8909-852-3322. Давайте разберем вот этот случай, потому что, в принципе, каждый человек может попасть в сложную ситуацию. Не хотелось бы, конечно, детей оставлять в аэропорт, но такая сложная ситуация, что вдруг тобой заинтересуются там, СМИ, правоохранительные или органы, или еще кто-нибудь, и потом это высвечивается в средствах массовой информации, либо это будет какие-нибудь мессенджеры, неважно что. И твое имя известно. Потом, когда вся история-то схлынет, я думаю, что все и забудут, как этого человека звали. Но у человека могут быть личные сложности, ну, неизвестно, как дальше будет складываться судьба. Вот нарушили ли СМИ в этом случае, назвав его имя, фамилию, вот как раз именно его персональные данные?
Но прежде всего, полагаю, необходимо разобраться, что же такое персональные данные.
Давайте, да? Начнем с понятийного аппарата.
Да, президентом России еще в 2006 году был подписан закон о персональных данных, которым определено, что персональные данные – это любая информация, которая прямо или косвенно может идентифицировать физическое лицо, то есть нас с вами. Мы являемся субъектами персональных данных. В нашей повседневной жизни в ряде случаев мы, не задумываясь, предоставляем физическим, юридическим органам свои персональные данные. В частности, мы устраиваем детей в школу, в дошкольные учебно-образовательные организации, мы получаем кредит. И различные наши правоотношения предполагают использование наших персональных данных. Поэтому прежде всего я хотела бы обратить внимание каждого из нас на то, что нужно быть очень внимательным в тот момент, когда мы подписываем соглашение на использование наших персональных данных. Ну, ни для кого не секрет, что многие договоры, особенно если мы заключаем договор с банком, имеют такие пунктики, которые очень-очень мелким шрифтом, да, излагаются. И в большинстве случаев, если внимательно ознакомиться с содержанием этой информации, там мы даем свое личное согласие на использование наших персональных данных. Потому что вообще федеральный закон, на который я сослалась изначально, он устанавливает общие правила обработки наших персональных данных. Общие правила – это наше согласие. Только при нашем согласии операторы могут использовать и разглашать наши персональные данные. Но имеется ряд исключений. Как например? Например, это осуществление правосудия. Но что такое вообще понятие осуществления правосудия? В случае, если информация об осуждении лица выложена на официальном каком-то ресурсе, я не говорю про соцсети, я говорю на официальных ресурсах, то, соответственно, и СМИ в том числе могут использовать эту информацию. Более того, средства массовой информации имеют реальную возможность, предусмотренную законом, использовать персональные данные, которые им предоставлены правоохранительными органами. В законном, конечно, порядке. Также могут использовать иную информацию, которая имеется в общем доступе, даже без согласия гражданина.
Это, например, это соцсети те же самые, если там...
Вопрос соцсетей требует вообще большого разъяснения, и до сих пор большие споры имеют место быть по определению вообще, имеют ли граждане или организации использовать ту информацию, которая наличествуется в соцсетях. Как бы по общим правилам человек эту информацию открыл для общего пользования, и каждый человек может ей воспользоваться. Но в законе имеется одна большая оговорка. Закон допускает обработку персональных данных без согласия субъекта для достижения общественно значимых целей. А что такое общественно значимые цели? Это... те цели, которые служат безопасности государства, безопасности граждан. Вот вернемся к ребенку, к этим детям, да, которые были оставлены родителями. Информация имеется в средствах массовой информации, да, о том, что обналичены, скажем так, указаны персональные данные, якобы персональные данные отца. Но достоверность этих сведений в настоящий момент не проверена. Нам неизвестно, какое отношение к этому имеет сам отец. Может быть, он дал согласие на обработку этих персональных данных. То есть нам это неизвестно. Пока это рассматривается как предварительная информация. Любой гражданин вправе обратиться за помощью в случае, если с его точки зрения его права нарушены. В части обработки персональных данных. Это прежде всего орган правомочный рассматривать данные споры, это Роскомнадзор, также это правоохранительные органы и также это органы прокуратуры. Потому что если нет этих обстоятельств, которые предусматривают возможность обработки персональных данных без согласия лица, конечно, это будет нарушение закона.
Угу. Ну хорошо, мы не знаем, есть ли согласие или не согласие, но во всяком случае люди тоже могут себя таким образом защитить. Но есть и другая массовое использование персональных данных, это когда мне звонят на телефон самые разные организации. И порой вроде бы звонят, представляют, ну, условно говоря, банк А3, Д3, там еще что-нибудь там еще, неважно что, да, и я никогда не обращалась к ним. Я никогда не становилась их клиентом, а они мне звонят и предлагают там кредит, и он, предположим, да, он одобрен на самых лучших условиях. Либо звонит какая-то медицинская организация и тоже мне предлагает. Некоторое время назад меня удивляли люди из Санкт-Петербурга, которые предлагали мне какой-то сертификат, и что меня там просто ожидает посылка самых разных прелестей, которые спасут меня от старости, и вообще только на них я должна молиться. Вот. Они откуда знают мои персональные данные, и могу ли я каким-то образом поставить им барьер и пожаловаться? Я, помню, слышала какую-то такую историю про то, что один мужчина как раз и защитил себя, и даже стребовал с какой-то организации, с банка, по-моему, достаточно круглую сумму денег.
Опять вернемся к тем договорам, которые мы заключаем, к тому самому мелкому шрифту, которым мы зачастую разрешаем операторам использовать, а использование это в том числе и передача третьим лицам наших персональных данных. Что необходимо сделать, если вы получили такой звонок? Чаще всего это навязчивые звонки, их множество, да, даже если, да, если человек даже сбрасывает, говорит, что он занят, все равно звонки не перестают.
У людей работа такая.
Да, каждый выполняет свою работу. Прежде всего нам необходимо узнать, кто же все-таки нас беспокоит.
То есть мы записываем прямо название организации?
Да. Ну, в большинстве своем они представляются. Угу. То есть это не какие-то анонимные звонки. Попытаться выяснить у этих людей, каким образом им стали известны наши персональные данные. Не факт, что, конечно, они достоверную информацию выскажут. Следующий наш шаг – проверить, действительно имеется такой банк, с которого вам якобы звонят, какая-то фирма, организация. Если она имеется, то мы можем отправить свое требование прекратить обработку наших персональных данных. Как мы составляем это требование? В любой свободной форме на имя руководителя этой организации мы направляем посредством электронной почты, адреса, неважно, любым
доступным. А в этом случае надо два экземпляра с входящими и выходящими?
Ну, сейчас у нас цифровые технологии достаточно высокие, поэтому факт отправки достаточно зафиксировать в электронном, скажем так, варианте. Вот, в течение 30 дней они должны рассмотреть, организация должна рассмотреть наше заявление и прекратить обработку наших данных. Это по закону о персональных данных.
Если они не прекращают.
Если они не прекращают, обращаемся в соответствующий орган. Это Роскомнадзор, как я сказала, ну, либо, пожалуйста, органы прокуратуры.
Рады вас приветствовать широкими рядами. Мы сейчас ненадолго прервемся. В студии находится Ирина Бянкина, заместитель начальника управления правовой статистики прокуратуры Хабаровского края. Мы обсуждаем защиту персональных данных, и сегодня день такой святой, прям день защиты персональных данных. Вопросы ваши можно присылать на WhatsApp 8-909-852-3322. После небольшого перерыва мы вернемся в студию.
Полезный час на радио «Комсомольская правда» Хабаровск.
На небо горизонталь, где по земле одна скитается маята, где что-то, если и останется, то пустота. Только ветер в волосах стынет, не грустит, не сердится, все тех, что нехотя бросал, там нет. Все, что я в себе спасал, с ними. Я выбираю для себя вертикаль. Ты понимаешь, место твое здесь, а если ты не соберешься со мной, прости, я хочу жизни неповторимой.
Реклама. Главный матч чемпионата России по хоккею с мячом. Сможет ли хабаровский СКА «Нефтяник» дать отпор красноярскому «Енисею»? 1 февраля в 17 часов в арене «Ерофей». Этот матч нельзя пропустить. Аудитория 0+. Билеты в кассах арены «Ерофей». Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске минус 8. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду, а порывами до 4 метров. Атмосферное давление чуть выше нормы, 762 миллиметра ртутного столба. Влажность 59%. Синоптики осадков не прогнозируют. Вечером 28 января в краевом центре 14 градусов ниже 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду, а порывами до 4. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность составит 77%. Снега не будет. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на новом сайте radiokp.ru.
Хабаровский эксперт на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаров, с вами Надежда Выходцева. Мы говорим о главном с ведущими экспертами. И сегодня день защиты своих персональных данных. Мы разговариваем с Ириной Бянкиной, заместителем начальника управления правовой статистики прокуратуры Хабаровского края. Может быть, вот знаете, вы говорите о том, что вот когда мы подписываем какие-то разные, что мы согласны на обработку персональных данных, но возникает вопрос, вот если я не подпишу, тот же кредитный договор, что я согласен с обработкой персональных данных, в медицинском ли учреждении, что я прохожу УЗИ и согласна на обработку персональных данных, если я не подпишу, что далее будет? Может быть, мне окажут услугу или мне не одобрят кредит?
Что касается медицинского обслуживания, конечно, вам окажут услугу, независимо, платная, бесплатная эта услуга, потому что вы, во-первых, представите документ, подтверждающий вашу личность, и в случае, если вы претендуете на бесплатное получение услуги, соответственно, полис обязательного медицинского страхования. А если мы говорим про платную услугу, соответственно, вы ее оплатите, поэтому не оказать эту услугу вам никто не может. Что касается кредита, все будет зависеть от того, какие условия выдвигаются банком для получения этого кредита. Но ничего страшного, не стоит бояться подписывать соглашение на обработку ваших персональных данных. Еще раз повторюсь, просто необходимо читать содержание этого документа, изучать его в полном объеме. Более того, закон предусматривает, что оператор обязан прекратить в течение 3 рабочих дней обработку ваших персональных данных после достижения цели. То есть, если вы получили кредит, там, ну, предположим, на 5 лет, прошли, вы выплатили в полном размере и сумму кредита, и проценты.
Закрыли свои
обязательства. В течение 3 дней ваши данные должны прекратить.
Аннулироваться
их обработка, прекратиться их обработка. В случае, если опять возвращаемся к этому мелкому шрифту, если иное не предусмотрено соглашением. Mm-hmm. Поэтому еще раз говорю, пожалуйста, внимательно читаем те документы, которые мы подписываем.
Хорошо, давайте тут уточнимся. То есть, если, предположим, все обязательства, которые были, предположим, в том же кредитном договоре, они выполнены, все довольны, все расстались, 3 дня прошло, но на 4-й все равно банк решил позвонить и уточниться, как вы, наш чудесный клиент, себя чувствуете, не хотите ли вы взять новый кредит, вы такой хороший, вы нам все выплатили. Может быть, вы еще что-нибудь хотите нам выплатить, нам ваши проценты очень нравятся. Вот это навязчивое желание продолжить знакомство, оно уже будет расцениваться как нарушение персональных данных?
Ну, я не знаю, насколько это навязчивое все-таки продолжение знакомства.
На 5-6 день они звонят.
Возможно, это все-таки предложение дальнейшего сотрудничества. Но я думаю, если вы не хотите сотрудничать, вы должны представителю банка сказать о том, что вы не желаете это делать, и просите прекратить переписку, перезванивание с вами. В случае, если ваши требования не выполняются, опять возвращаемся к нашей возможности обращения руководству этого банка, и в случае, если ваши требования не будут удовлетворены, обращение в соответствующие органы правоохранительные или Роскомнадзор.
Вот если мы вернемся к медицинскому учреждению, вроде бы они все выполнили, но я думаю, что медикам эти персональные данные тоже для чего-то нужны. Я просто помню, сейчас толком даже, честно говоря, не вспомню, но помню, что они говорили о том, что нам почему-то это нужно, например, там, посчитать количество заболевших гриппом, ну, условно, да, не нарушим, вот как здесь себя вести? С одной стороны, вроде бы и людям помочь выполнить их работу хочется, но с другой стороны, и самому не подставиться. Тут как быть? Тут они опять же могут передавать кому-то третьим лицам, ну, возможно, Министерству здравоохранения. Как тут быть?
Но в данном случае это будут не персональные данные, это данные не персонифицированные.
Угу. То есть количество заболевших гриппом, то
да.
Это они
так. Это же ваши данные как физического лица не будут использоваться.
А вот этого не будет.
Это другое, конечно.
Здесь, может быть, это и не обязательно. Хорошо. Если есть какие-то еще такие маленькие точечные моменты, где мы чего-то не знаем, но было бы желательно подложить соломинку и спасти себя и свои персональные данные от излишнего внимания.
Но в большинстве своем особое внимание мошенниками, скажем так, да?
Хорошие люди,
уделяется пользователям соцсетей. То есть люди очень любят всю положительную информацию выкладывать в соцсети, как то приобретение путевки куда-то на курорты, получение, там, не знаю, паспорта, вступления в брак, смена фамилии. И многие лица выкладывают фото, видео, материалы.
А, да, вот как раз у нас недавно, вчера говорили о том, что мошенники используют детские фотографии детей для того, чтобы потом, как родители из чувств выкладывают их обнаженными, маленькими младенцами на радостях. Ну а потом мошенники используют эти фотографии для того, чтобы в итоге уже терроризировать и домогаться подростка. Или подростки друг друга таким образом стебут, так скажем. Вот как здесь быть? Могут ли они хотя бы родители сейчас задуматься, что не надо этого делать?
Прежде всего, это ответственность родителей. Мы в ответе за своих малолетних детей.
Угу.
Поэтому нужно быть бдительными, внимательными и думать о завтрашнем дне.
Смотрите, очень быстро тогда сейчас мы попробуем ответить на вопрос нашего радиослушателя. Могу ли я потребовать изъять и не обрабатывать мои персональные данные с предыдущих мест работы, мест учебы детей?
Конечно, безусловно, все по тому же самому пути. Да, конечно.
Еще раз коротко, это какой путь?
Обращение в орган в случае, если в течение 30 дней ваши персональные данные не прекращают обрабатываться, обращение в соответствующий орган.
Роскомнадзор и прокуратура или еще что-то. Все. Все пароли, явки сдали. Огромнейшее спасибо нашей гости Ирине Бянкиной, заместителю начальника управления правовой статистики прокуратуры Хабаровского края. Защитим наши права, хотя бы персональные данные.
Полезный час. На радио «Комсомольская правда» Хабаровск.
Постой, не уходи. Мы ждали лета, пришла зима. Мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами век. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. В наших глазах рождение дня, весна огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай. В наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно, выбирай. Воды. Мы хотели света, не было звезды. Мы выходили под дождь, пили воду из луж.